Buenas.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 июля, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Батюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Власти Грузии ищут возможность остановить действия российских пограничников в регионе Шидакхартли. Что говорят цхинвальские власти в ответ на заявление спецпредставителя премьера Грузии по вопросам отношений с Россией? В Сухуми открылся биографический салон, где рассказывают истории людей, переживших тяготы войны. Что думают простые граждане Грузии о визите Нино Бурджанадзе в Москву? Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: банки Греции будут закрыты до четверга. Все захваченные во Франции заложники на свободе, никто не пострадал. В Румынии прокуратура предъявила обвинение премьер-министру Виктору Понте. Греческие банки будут закрыты до четверга. Европейский центральный банк продолжает в экстренном порядке поддерживать их ликвидность, но заморозил общий пакет помощи. Ранее в понедельник лидеры стран еврозоны после 17-часовых переговоров в Брюсселе договорились о выделении третьего пакета финансовой помощи Греции в размере 86 миллиардов евро в обмен на принятие мер жесткой экономии. Причем до 15 июля леворадикальное правительство Алексиса Ципроса должно провести через парламент первоочередные законы в рамках этих условий, а изменение налога на добавленную стоимость и увеличение налоговых поступлений в бюджет за счет расширения налогооблагаемой базы, о пенсионной реформе, о усилении юридической независимости государственного статистического ведомства, о создании независимого налогового управления и механизма автоматического снижения бюджетных расходов в случае неисполнения параметров госбюджета. Все эти меры могут вызвать взрыв социального протеста в Греции и привести к расколу правительства, но иначе страна рискует стать банкротом и покинуть еврозону. Во Франции из магазина одежды в окрестностях Парижа, в котором в понедельник вооруженные неизвестные захватили заложников, эвакуированы 18 человек, никто не пострадал. Нападавшие скрылись, их ищут, сообщили источники в полиции. По разным данным, преступников было двое или трое. ЧП произошло в городе Вильнёв-ля-Гарен рано утром. Предположительно, речь идет о попытке ограбления магазина на территории торгового центра «Кварц». По сведениям полиции, свидетельств в пользу версии о теракте нет.
Эхо Кавказа. Новости.
В Румынии прокуратура предъявила обвинение премьер-министру Виктору Понте в подделке, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег. Прокуратура временно изъяла имущество румынского премьер-министра. Уголовное преследование в отношении премьер-министра Румынии началось в июне. Оно касается прошлой деятельности Понте в качестве адвоката до того, как он стал премьер-министром. В то время Понте был членом парламента. Понте отрицает какие-либо нарушения и пообещал в полной мере сотрудничать с прокурорами. После того, как началось расследование, в Румынии прозвучали призывы к отставке Понте. Понте является первым премьер-министром Румынии, которому предъявлено обвинение и на чьи активы наложен арест. Лидер националистической организации «Правый сектор», депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Ярош заявил, что «Правый сектор» вместе с руководством антитеррористического центра при Службе безопасности Украины работает над стабилизацией ситуации в Мукачеве. Ярош написал об этом на своей странице в Facebook. Также он призвал членов правого сектора ПС придерживаться его приказа о запрете перемещения из мест постоянной дислокации в зоне спецоперации правительственных сил в Донбассе и не обращать внимания на ложные информационные вбросы, которые распространяются для дискредитации ПС, цитирует Яроша агентство УНН. Другое украинское агентство УНИАН приводит слова Яроша о том, что правый сектор организовал мирные политические акции по всей Украине и призывает сограждан максимально поддержать эти выступления. По сведениям УНИАН, в некоторых городах Украины члены правого сектора пикетируют управление милиции с требованием не преследовать бойцов организации, участвовавших в конфликте в Закарпатской области. Они также требуют отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко и направила уголовное дело на рассмотрение в Донецкий городской суд Ростовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства. В начале июля Следственный комитет переквалифицировал обвинение Савченко на более тяжелое. Если раньше украинскую военнослужащую обвиняли в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе летом прошлого года, то теперь ей вменяется непосредственно убийство. Украинскую военнослужащую также обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Представитель СК Владимир Маркин в понедельник заявил, что по этим статьям Савченко грозит до 25 лет лишения свободы. Сама Надежда Савченко вину отрицает, утверждая, что с территории Украины ее вывезли насильно. За время своего заключения с июля прошлого года она дважды объявляла голодовку. По всему миру проходят акции и кампании с требованием освободить гражданку Украины. Согласно последнему решению Мосгорсуда, срок ареста Савченко, находящейся в московском СИЗО, продлен до 30 сентября. Ранее украинские военнослужащие отказали в рассмотрении уголовного дела судом присяжных.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Власти Грузии ищут пути, чтобы остановить действия российских пограничников в регионе Шида-Картли. В прошедшие выходные они продвинулись вглубь территории, контролируемой грузинскими властями, и установили новые приграничные опознавательные знаки. В результате под контроль российских пограничников и юго-осетинской стороны попали более 10 гектаров земли, в том числе часть нефтепровода Баку-Супса. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Как остановить ползучую оккупацию и не грозит ли опасность нефтепроводу Баку-Супса? Эти два вопроса сегодня особенно остро обсуждаются в Тбилиси. Представители администрации президента и МИД Грузии в параллельном режиме встречались с аккредитованными в Грузии дипломатами, с наблюдателями ЕС и представителями других международных организаций, оповещая их о сложившейся ситуации вдоль административной границы в Горийском и Ахалгорском районах. 10-11 июля российские пограничники перешли на контролируемую грузинскими властями территорию вблизи сел Цитилубани и Хурвалеты, а также продвинулись к центральной автомагистрали Тбилиси-Гури и установили опознавательные знаки так называемой границы де-факто Республики Южная Осетия. В результате более 10 гектаров обработанных земельных участков, принадлежащих грузинскому населению, и часть нефтепровода Баку-Супса оказались по ту сторону разделительной линии. В Тбилиси случившееся назвали очередной провокацией со стороны России и нарушением международных стандартов. Советник по международным вопросам президента Грузии Тенгиз Пхаладзе обратил внимание еще на одно обстоятельство.
Почему эскалация этих процессов и похожие инциденты происходят именно перед очередным раундом грузино-российских встреч? Если какая-либо сторона реально заинтересована в урегулировании вопроса, трудно понять, почему она осуществляет действия, которые напрягают ситуацию не только между двумя государствами, но и в регионе в целом.
Пхаладзе имел в виду запланированную на 15 июля встречу спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с замминистром МИД России Григорием Карасиным. Оппозиция в очередной раз поставила под сомнение целесообразность данного формата. Один из лидеров свободных демократов, бывший министр иностранных дел Майя Панджакидзе, посоветовала властям действовать более активно на международной арене.
Ни одна международная организация, ни одно государство пока не сделало по данному вопросу соответствующего заявления. Это указывает на то, что правительство Грузии не работает соответствующим образом или этой работы недостаточно. Мы также призываем власти пересмотреть формат Абашидзе-Карасин и обсудить целесообразность его продолжения.
Сам Зураб Абашидзе сегодня по этому вопросу заявления не делал. Он накануне посетил село Горейского района, где происходящее назвал опасной провокацией. Абашидзе отметил, что непременно затронут эти вопросы, хотя формат его встреч с Карасиным не предусматривает их рассмотрение. Успешным с экономической точки зрения назвал формат Абашидзе-Карасин вице-премьер Кахикаладзе, однако он заговорил о необходимости создания еще одного формата.
В политическом отношении у нас очень тяжелое положение, поэтому мы должны придумать какой-нибудь формат, который будет способствовать урегулированию отношений, и это мы будем обсуждать в нашей команде.
Разъяснять слова Кахикаладзе пришлось МИД Грузии. В ведомстве заявили, что ни о каких других форматах, кроме женевских дискуссий, а также формата Абашидзе-Карасин, речи нет. Каладзе сегодня стал объектом критики оппонентов из-за другое высказывание. Изменой родиной назвали представителей нацдвижения его слова о том, что в случае возникновения проблем в работе нефтепровода на данном участке будет найден альтернативный выход. В ответ на критику Каладзе напомнил, что участок нефтепровода длиной в 1605 метров оказался на неподконтрольной территории еще 7 лет назад, после августовской войны, и это результат безрассудной политики прежних властей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Вчерашнее заявление спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе о том, что он намерен поднять вопрос о переносе Юго-Осетинской разделительной линии на встрече с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, не прошло незамеченным в Цхинвале. В Южной Осетии считают, что подобные вопросы не могут решаться в рамках переговорного формата Карасин-Абашидзе, так как в нем самопровозглашенная республика никак не представлена. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев напоминает, что у Грузии нет межгосударственных отношений ни с Россией, ни с Южной Осетией. Для обсуждения проблем, возникающих между сторонами, существует два переговорных формата. Это российско-грузинский переговорный формат «Карасин-Абашидзе», в рамках которого рассматриваются такие вопросы, как, например, визовые и торговые режимы или транспортное сообщение между Россией и Грузией. Что касается обсуждения грузино-осетинских или грузино-абхазских проблем, то для этого существует формат «Женевских дискуссий», говорит Алан Джусоев.
По договору между Южной Осетией и Российской Федерацией границу охраняют погрануправление ФСБ Российской Федерации по всему периметру. Порядок же пересечения границ, перенесения границы вовнутрь или вовне определяется Республикой Южной Осетии. Это все только компетенции Республики Южной Осетии. Это не вопрос формата Абашидзе-Карасин. Есть формат женевских дискуссий. Если Грузия хочет выносить эту проблему, тогда она должна соответствующим образом согласовать этот вопрос и потом выносить.
Заявление Зураба Абашидзе в юго-осетинских интернет-сообществах восприняли едва ли не как согласованный сторонами пункт в повестке встречи. Наверное, поэтому оно и вызвало волну возмущений и упреков, в том числе и в адрес Григория Карасина. Упреки в адрес Карасина напрасные, считает российский политолог Евгений Крутиков. С российской стороной этот пункт никак не оговаривался. И в принципе невозможно, чтобы Москва согласилась на его обсуждение, говорит Евгений Крутиков.
Повестка дня подобного рода переговоров формируется не с бухты барахты и не за сутки до его проведения. Это в принципе так не делается. Это политика дипломатических понтов, если можно так выразиться. В повестку дня включаются некие заведомо невозможные для обсуждения элементы. И, собственно говоря, сама повестка дня оказывается сбита, поскольку приходится объяснять, почему вот эту тему обсуждать нельзя. Точно так же совершенно неприемлемо протаскивать планы переговоров формата Карасина-Абашидзе мифическую историю с трубой. Якобы теперь она окажется на территории Южной Осетии, что-то там с ней такое нехорошее могут сделать.
То есть вы имеете в виду обеспокоенность грузинской стороны, что вблизи от спорного участка границы проходит нефтепровод Баку-Супса?
Она и так в зоне досягаемости любого миномета, так что тут совершенно не нужно ее физически контролировать, чтобы вывести из себя в случае, не дай бог, если что-нибудь случится нехорошее. Это все дипломатическая практика, применяемая, скажем так, странами формата Грузии, которые больше любят устраивать подобного рода псевдоскандалы, а не вести конструктивного диалога на тех площадках, которые для этого предназначены.
По словам Алана Джусоева, обустройство границы между Южной Осетией и Грузией создало множество проблем для мирных жителей по обе стороны от разделительной линии. Этих проблем можно было избежать, если бы грузинская страна приняла бы участие в работе по демаркации границы. Но из-за неучастия грузинской стороны пограничники вынуждены тянуть забор по старым советским картам, на которых весьма небрежно, приблизительно наносились внутренние административные границы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Визит в Москву на прошлой неделе лидера оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе вызвал в грузинском обществе неоднозначную реакцию. Часть граждан обвиняет ее в приверженности политике Кремля, другая считает ее одним из немногих политиков, способных наладить отношения с Российской Федерацией без потери территории. Как расценивают визит Нино Бурджанадзе в Москву жители Тбилиси, выяснял наш корреспондент Серго Брегвадзе. Рубрика «Голос».
Как вы считаете, правильно ли поступают грузинские оппозиционеры, посещая Москву для налаживания отношений с Российской Федерацией? Последней из таких была госпожа Нино Бурджанадзе.
Я бы не смогла назвать Нино изменницей Родины. Пройденный ею путь в политической жизни страны не дает мне таких оснований. Я считаю, что этот человек искренне желает наладить отношения с Россией, при этом без потери территорий нашей страны. Она хоть как-то пытается улучшить ситуацию. Я бы не стала винить ее за это.
По словам госпожи Нино Бурджанадзе, для Грузии жизненно важно восстановить контакты с Москвой. Вы согласны с этим?
Грузия маленькая страна. Естественно, мы не должны ни с кем воевать. Все, что я могу, это пожелать нам жить в мире с Россией. Я думаю, мы должны решить вопросы так, чтобы границы Грузии не продвигались вглубь нашего государства. Нас не должны ставить перед выбором либо Россия, либо Европа. Я, как простой гражданин своей страны, желаю видеть в правительстве таких людей, которые смогут наладить отношения со всеми.
Эти попытки Бурджанадзе наладить отношения с Россией – ничто иное, как поиск людей, способных помочь ей вернуться к власти. Она лучше других знает, что вести диалог с Россией невозможно. Начались переговоры, и вот граница передвинулась вглубь страны. Поэтому разговор о налаживании отношений абсурден. Любой нормальный человек это понимает. Бурджанадзе делает свое дело, и пока в нашей политике будут работать подобные коллаборационисты, ситуация не улучшится. И в данном случае я говорю и о Бурджанадзе, и о нашем правительстве.
Россия всегда была нашим как и стратегическим партнером, так и прекрасные были соседи, и все было хорошо, и надо укреплять вот эти отношения, я считаю. Надо в наших отношениях больше позитива, искать больше позитива, чем негатива, понимаете? Минусы искать, придираться друг к другу, это опять приведет в тупик. Будет прекрасно, если будет больше эти рабочие визиты, и не только рабочие визиты, а даже и на культурном уровне.
Что касается вояжа госпожи Нино в Россию, то для меня, как для гражданки Грузии, это постыдный факт. Для меня неприемлема ее идеология. На протяжении веков наша страна пыталась наладить отношения с нашим соседом, но даже после стольких лет Россия не понимает, что такое дружеские соседские отношения. Руководство Российской Федерации всячески отвергает принципы сосуществования с другими государствами. Я не поверю, если мне скажут, что в Грузии растет количество людей, считающих иначе, что наши граждане больше хотят сблизиться с Россией, нежели идти европейским путем. Все политики должны это понять и раз и навсегда поставить точку. Поверьте мне, те политики, которые больше всего выступают против России и кричат о НАТО и Евросоюзе, являются агентами КГБ. Мы не должны мечтать о прогулках по Парижу, а узнать, кто и что нам предлагает. Сегодня Грузия не контролирует часть своих территорий, и это самое важное. Неважно, кто поможет нам вернуть эти земли, НАТО, Евросоюз или Россия. Эту проблему мы должны решить.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасад, хасос, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. «Жемчужины из сокровищницы памяти» – так называется проект, презентация которого состоялась сегодня в Национальной библиотеке Грузии. На мероприятии были представлены обыденные вещи, которые, однако, напоминают беженцам из Абхазии и Южной Осетии о родных краях. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На первый взгляд это обычный зонт цвета спелой вишни, большой, с длинной деревянной ручкой. Но для Марины Почху эта вещь – семейная реликвия. Она показывает на кончик деревянного стержня, он заметно стерся. Дело в том, что зонт в качестве трости использовал ее отец. Опираясь на него, он, человек, перенесший 2 инфаркта, перешел через Чуберский перевал после войны в Абхазии. Сегодня этот зонт, который напоминает беженке об отце, – часть экспозиции, как и подсвечник, отлитый зятем Марины Вахтангом из переплавленных осколков артиллерийского снаряда. Вещицу, созданную своими руками, он нес через Чуберский перевал в подарок беременной жене, которая ввиду своего положения уехала из Сухуми в Тбилиси заранее. Однако грузинская столица встретила его дурными новостями, рассказывает Марина.
Моя сестра скончалась при родах в Тбилиси 27 сентября 1993 года, в день падения Сухуми. Но в этот день родилась моя племянница Лика, которая мне как дочь. Так что этот день и грусть, и великое счастье одновременно. Сам подсвечник для меня также очень символичен. Из снаряда была сделана вещь, которая является источником света.
Рассказывает Марина. Каждый экспонат – это история одной семьи. У Наны Гугухи в память о прошлом осталась пара вилок, которые вот уже более 20 лет не использовались по назначению. Вилки, спешно сложенные в дорогу, бежавшая из Гали мама Наны Наргиза, бережно хранит по сей день. Более того, рассказывает женщина, мать поначалу никак не решалась предоставить столовые приборы для выставки. Настолько ей не хотелось с ними расставаться, пусть и на пару дней.
Лишь по прошествии времени мне удалось уговорить маму продемонстрировать общественности ту единственную вещь, которая осталась у нас в память об Абхазии. Я из смешанной семьи. Мама абхазка. После войны она вместе с нами, 6 детьми, была вынуждена покинуть Гали. Собрала в корзину немного продовольствия, пару вилок. В ночь на 30 сентября 1993 года мы выехали. Потом я все время спрашивала родителей, неужели нельзя было сделать что-нибудь для того, чтобы остановить войну.
Сейчас Нана – обладательница специального статуса посла мира в ООН. Ее деятельность, поясняет она, направлена на защиту прав беженцев и восстановление доверия между людьми, оказавшимися по разные стороны конфликта. Бутылочка ткемали, кофемолка, раритетный телефон, приобретенный на первую зарплату, медали, полученные собакой на выставке, французский бинокль. Порой люди сами не могли объяснить, почему, покидая родной дом, спешки забирали с собой именно эти вещи. Многие из нас раздумывали о том, что взяли бы с собой на необитаемый остров. Однако, что действительно оказалось бы в сумке, как показывает эта экспозиция, никто не знает. Как бы то ни было, все эти вещицы теперь для владельцев бесценны. Они напоминают о родном доме и той прошлой жизни, которая была до войны. Идея объединить вещи с историей в одном выставочном пространстве принадлежит беженке из Абхазии Нино Кварацхелия.
Помню, я была в гостях у наших друзей. Света, хозяйка, показала мне письмо, которое она получила от своих абхазских друзей из Гагры. Подруга писала ей о том, как она скучает по их совместным посиделкам. Потом Света показала мне телефонную книгу, единственное, что осталось у нее на памяти из Гагры. Тогда-то я и решила, почему бы не показать все эти вещи людям, ведь они для нас действительно бесценны.
Сегодня же, помимо самой выставки, прошла также презентация издания, в котором вкратце представлены истории вещей и их владельцев. Кстати, директор проекта Хатуна Черквяни сказала, что организаторы продолжают собирать рассказы людей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор из Москвы Вадим Дубнов возвращается к событиям недельной давности в Армении.
Неделя после освобождения Ереванского проспекта Баграмяна от протестующих исполнил роль вечности, которая похоронила всякую память о случившемся. Через несколько дней на проспекте все стало снова как было, будто ничего не случилось, будто никто и не пугал Майданом и Госдепом и не проверялось на историческую прочность российско-армянское братство. В Армении вообще любая политическая буря скоро заставляет улыбаться даже тех, кто поначалу не вызывал подозрений в способности к политической самоиронии. А теперь всеобщее вдохновение оказалось каким-то и вовсе пародийным. Гражданская солидарность вышла лишь праздником, а праздник не может длиться вечно. По разблокированному проспекту вновь пошли маршрутки, и это прекрасно. А с электричеством, что ж, обуха не перешибешь. Любая социальная проблема имеет политические корни, особенно в странах, устроенных так по-нашему. Но в Армению за все годы независимости не построили ни одного нефтеперерабатывающего завода. И гипотеза наблюдателей, полагающих, что это неспроста, опять не выглядит конспирологией. Часть нефтепродуктов Армении получает морем через Грузию, часть без бензина из Ирана. Все поставки, понятно, монополизированы. Зачем нефтеперерабатывающий завод? Это лишь один пример главного достижения армянской экономики, ее тотальной монополизации, по устройству которой можно учить всю внутреннюю политику, причем поименно. Гидроресурсов в потенциальной армянской энергетике вполне достаточно. Небольшие ГЭС местами функционируют. Но явлением они не становятся, и старые плотины не восстанавливаются, потому что баланс интересов тех, кто этот процесс контролирует, соблюден, и это залог политической стабильности. А что может быть важнее? И ладно бы монополизировалась какая-нибудь армянская силиконовая долина. В таких обстоятельствах монополизируется достижение позавчерашнего дня, и другого не дано. И силиконовая долина в таких сюжетах в лучшем случае похожа на Сколково. А поскольку ни для кого в Армении это не является секретом, революция, особенно социального свойства, оборачивается хэппенингом, а гражданская позиция – лишь способ получения удовольствия от ее полубезнаказанного проявления, а никак не механизм изменения правил игры. И именно поэтому, а не только из-за традиции, что-нибудь этакое майданно-антироссийское, чем кошмарили себя защитники братства, невозможно. Все понимают, что все происходит здесь и сейчас, в кругу армянских олигархов со смешными кличками, а не в кабинетах российских управлений по делам колоний. И потому говорить о российском засилье бессмысленно. Но, возможно, именно это открытие может постепенно стать главным достижением невозможного Майдана. Горячее одобрение и привычка поддерживать все, что делает Кремль, по-прежнему безотчетно и будто часть армянского обмена веществ. Дальше вопрос импровизации, порой довольно комичных, основанных на неизбывном эпосе ненависти к врагам соседям, некоторые из которых, впрочем, занимают далеко не последние строчки в торговом обороте. В общем, никаких революций в сознании ждать не стоит. Ни революционерам, ни контрреволюционерам. Но никаких революций не требуется. Вопрос нужно всего лишь задать вслух. Белорусы же тоже очень долго и также безотчетно полагали себя вечными братьями и союзниками. Хорошо, Лукашенко своими своеобразиями заострил вопрос, который так бы и продолжал лениво плавать в тихом и померкованном белорусском воздухе. Заострил и открылось внезапное. Стоит над тем, что привычно задуматься, как оно не то чтобы исчезает, как мираж. Нет, здесь оптимистам делать нечего. Не исчезает. Просто оказывается, что-то не так важно, как казалось. Есть и есть. Но считала, и иногда и сейчас считает большинство белорусов, в зависимости, кстати, от стоимости продуктовой корзины, Запад врагом. И что с того? Ну, болеют в Армении за ДНР. Впрочем, уже не так, как поначалу. Что это меняет в их жизни, а также в жизни ДНР? Исторический миф вообще довольно редко синхронизирован с реальностью. Но осознание того, что важно, а что не важно, иногда актуальнее понимание правдивости или лукавства. Геополитические клубы любви к России могут заседать в Ереване хоть ежедневно, и обыватель может жить за счет посылок и переводов из Москвы еще поколениями. Но время идет, все стоит на свои места, и все меньше миф о дружбе с Россией будет считаться системным и системообразующим. Хотя на голоса в Евровидении мозг попса всегда здесь может рассчитывать. Никто не знает, когда и как привычка, не исчезая, станет настолько неинтересной, что к ней перестанут апеллировать не только президенты, но и журналисты. Но когда это случится, этого, возможно, никто и не заметит. Как в Беларуси, между прочим. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейт Ивочеришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Тхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Создание какого-либо нового формата в отношениях между Грузией и Россией в ближайшее время не планируется. Об этом заявил сегодня, 13 июля, на традиционном брифинге спикер грузинского внешнеполитического ведомства Давид Кириселидзе, передает портал «Грузия онлайн». Тем самым официальный представитель МИД прокомментировал вчерашнее заявление вице-премьера Кахи Каладзе, согласно которому в отношениях с Россией необходимо создать новый переговорный формат. Каладзе также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться правительством. «Мы имеем Женевский формат, а также формат Абашидзе-Карасин. В Женевском формате мы можем говорить с российской стороной по тем вопросам, которые для нас актуальны. Что же касается нового формата, разговора о его создании нет. Во всяком случае, в ближайшем будущем это не планируется», — заявил Кириселидзе. «Восстановление железной дороги на абхазском участке не может быть речи», — заявил грузинский вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Георгий Квирикашвили. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и специальный представитель грузинского премьер-министра по взаимоотношениям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе 15 июля на встрече в Праге обсудят взаимодействие двух стран в сфере транспорта. Это исключено в условиях, когда у нас абсолютно неадекватные действия, когда подписывается договор о интегрировании с нашими регионами. Исключена речь о восстановлении какого-либо транзита, заявил Квирикашвили. По его словам, до тех пор, пока не решены территориальные проблемы Грузии, даже если административная граница не была бы пересечена на 300 метров, никакой речи о восстановлении транзитной железной дороги на абхазском участке не может быть и речи. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе уверена, что после ее визита в Москву безвизовый режим для въезда граждан Грузии в Россию будет упрощен. Бурджанадзе 10-11 июля находилась с визитом в Москве, где провела встречи с высокопоставленными представителями Госдумы и МИД Российской Федерации. Уверена, что за этим визитом последует упрощение виз для определенной категории людей. Этот вопрос я поставила на встрече высокого уровня и подчеркнула, насколько этот жест важен для грузино-российских отношений. При мне было дано поручение изучить этот вопрос с целью ее максимально быстрого решения, заявила Бурджанадзе в интервью газеты «Квирис Хроника». По ее словам, студенты и трудовые мигранты будут получать визы в упрощенном порядке, передает «Новости Грузия». Визит председателя Европейского совета Дональда Туска в Грузию, который должен был начаться сегодня, 13 июля, отменен из-за переговоров по Греции, передает телекомпания «Рустави-2». Визит отменен по причине переговоров в связи с ситуацией в Греции, сообщает телеканал, ссылаясь на пресс-службу главы ЕС.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Парламентом самопровозглашенной республики Южная Осетия на прошлой неделе было принято решение о создании постоянно действующей комиссии по сотрудничеству между Юго-Осетинским законодательным органом и Российской Государственной Думой. Регламент работы новой комиссии пока не определен, но уже известно, что новый межпарламентский орган займется унификацией юго-осетинского законодательства с российским. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Межпарламентская комиссия соберется в первый раз после того, как в Госдуме России будут выбраны члены комиссии с российской стороны. Только после этого будет разработан регламент, и российские и юго-осетинские депутаты приступят к своим обязанностям. Юго-осетинская сторона со своими участниками уже определилась. В минувший четверг председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочеев, помимо самого себя, предложил включить в состав комиссии следующий депутатов: Олесю Кочееву, Амирана Дяконова, Дмитрия Парастаева и Геннадия Бекоева. Парламент это предложение принял. Спикер парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов говорит, что юго-осетинским парламентариям необходимо напрямую общаться с каждой из палат Федерального собрания Российской Федерации. Речь идет о межпарламентском сотрудничестве, подчеркивает Анатолий Бибилов. Будет ли комиссия участвовать в разработке законов или соглашений по договору о союзничестве и интеграции?
Подготовка дополнительных соглашений лежит на тех министерствах и ведомствах, кого это соглашение касается. В плане помощи, если будет обращение, пожелание там подключиться к работе, мы готовы. А так это прерогатива все-таки министерств и ведомств, которых это непосредственно касается.
Говорит Анатолий Бибилов. Председатель парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева также напомнила, что аналогичное соглашение у юго-осетинского парламента уже есть с Советом Федерации. Постоянно действующая комиссия создается с Государственной Думой, поскольку в России двухуровневый парламент.
Задачу данной комиссии входит, конечно же, по совершенствованию законодательств, финальная гармонизация, унификация. Это взаимный обмен опытом, вероятно, какие-то совместные встречи, круглых столов, конференции, насколько это будет возможно. Что касается работы над дополнительными соглашениями, то могу говорить только со стороны парламента Республики Южная Осетия. Мы всегда готовы работать над этими документами, помогать, если наша помощь нужна.
Говорит Олеся Кочеева. Олеся Кочеева рассказала, что помимо активизации межпарламентского сотрудничества с Москвой, парламент Южной Осетии планирует заключить аналогичное соглашение и с Народным собранием Абхазии.
На последней сессии, когда создалась эта комиссия с Государственной Думой, то был утвержден на президиуме проект соглашения как раз с нашими коллегами с абхазским парламентом. Этот проект соглашения будет направлен в ближайшее время и, вероятно, уже в сентябре во время 25-летия или, вероятно, в Абхазии тоже на праздновании Дня Республики Независимости такое соглашение будет подписано. Не было до этого, конечно, встречи, но чтобы это было зафиксировано именно на документе, чтобы это была правовая основа. Это первый раз, это такое.
Пояснила глава Комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева. По мнению юго-осетинских парламентариев, межпарламентские отношения между Южной Осетией, Россией и Абхазией выйдут на качественно новый уровень, приобретут более системный характер и придадут дополнительную динамику законотворческой работе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Большинство граждан Грузии считают, что государство прилагает недостаточно усилий для обеспечения здоровой конкуренции на рынке. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного неправительственной организацией «Центр конкуренции». Между тем, сегодня же в прессе появилась информация о якобы уже готовом заключении агентства по конкуренции о ситуации на рынке нефтепродуктов. Ряд СМИ утверждают, что в ближайшие дни несколько операторов будут обвинены в картельном сговоре. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагбелидзе.
Большинство граждан, опрошенных Центром конкуренции, указывают на неразвитость конкуренции на грузинских рынках. Так полагают 64%. Еще 12% затруднилось ответить на этот вопрос. При этом 74% опрошенных полагают, что существование монополий на рынках ухудшает их благополучие. Мнения разделились по вопросу, кто должен обеспечивать конкуренцию на рынке. 45% опрошенных считают, что это должно делать государство. 40% полагают, что рынок сам все отрегулирует. Руководитель Центра конкуренции Мариам Кучулори говорит, что результаты исследования продемонстрировали озабоченность населения ограничением конкуренции на рынках. Кроме того, 51% граждан не знает, куда обратиться в случае нарушения правил конкуренции. 27% считают, что обращаться надо в неправительственный сектор, и лишь 9% знают о существовании агентства по конкуренции.
Политика конкуренции – это не только законодательные нормы, но и их претворение в жизнь. После обретения независимости все существующие власти старательно игнорировали исполнение антимонопольных норм, прописанных в Конституции. Особо бесконтрольной ситуация стала при властях Нацдвижения, проводящих ультралиберальную политику. В результате тотального игнорирования правил конкуренции создалась ситуация, когда большинство бизнесменов и не подозревают, что существует ведомство, куда необходимо адресовать запрос. Большинство бизнес-агентов даже не пытаются действовать в рамках закона об конкуренции и не подозревают, что нарушение закона о конкуренции грозит им крупными штрафами. Ограничения конкуренции различными бизнес-группами тормозят экономический рост, ухудшают рост благополучия населения и тормозят процесс европейской интеграции.
Говорит Мариам Кучулория. Один из самых известных примеров монополии в Грузии является ситуация на рынке нефтепродуктов. Эта тема очень активно обсуждалась в ходе парламентских выборов 2012 года. Однако, как говорит эксперт Демур Гюрхелидзе, этим разговором о картельном сговоре на рынке нефтепродуктов уже 15 лет, а ВОЗ и ныне там.
Картельные сговоры заметны невооруженным глазом во всех сферах экономики. Разделение рынка на приближенных к прошлым властям персонам произошло при властях Нацдвижения. При существовании твердой политической воли антимонопольное ведомство сможет осуществлять эффективный контроль в деле защиты свободы конкуренции, так как обладает широкими полномочиями. Честно говоря, я не до конца верю в победу властей в борьбе с монополиями, так как низкая информированность и пассивность населения и бизнеса не стимулируют власти к более активным действиям.
Сказал Демур Гюрхелидзе. Словно продолжение темы, радио «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в агентстве по конкуренции опубликовала информацию о том, что в антимонопольном ведомстве уже готово заключение по ситуации на рынке нефтепродуктов. По информации СМИ, ряд операторов будут в скором времени обвинены в картельном сговоре. По существующему законодательству сумма штрафа может достигнуть десятков миллионов лари. В агентстве по конкуренции «Эхо Кавказа» не подтвердили эту информацию, однако не стали ее опровергать, пообещал в ближайшие дни предоставить общественности все данные по ситуации на рынке нефтепродуктов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К событиям в Сухуми. Сегодня там состоялось открытие так называемого биографического салона. В образовательном центре «Мир без насилия» имени Зураба Аджба были представлены истории обычных людей, на чьи плечи легли тяготы войны и послевоенной разрухи. Директор центра Далила Пилия, доцент Абхазского госуниверситета, сама выступала координатором проекта. О своей работе она рассказала нашему корреспонденту Анаит Гагарян.
А сегодня состоялась презентация биографического салона. Расскажите, пожалуйста, почему был открыт этот салон? Какова идея его?
Сегодня открылся биографический салон. Это живая история. Это историческая память конкретных людей, которые принимали активное участие в грузино-абхазской войне. Они сами носители этой истории. Они рассказывали, где и как их встретила война, как они отнеслись и как себя повели. Вторая часть нашего вечера была посвящена в основном, как мы выжили. Хотелось бы отметить, что вначале мы проводили аудиозаписи, есть такой метод Габриэля Розенталя. И в итоге мы пришли к выводу, что нужен салон, где вот именно биографический салон, где могли бы собраться большой круг людей, и при том не политики, неизвестные в республике люди, обыкновенные простые люди, которые делали эту живую историю. Чья историческая память, конечно же, запечатлела все те трагические события нашей истории. И поэтому сегодня вы слышали очень много было о том, как женщины на своих плечах вынесли всю тяжесть войны и послевоенной жизни. И именно они спасли нашу страну, потому что все знают о том, что после грузино-абхазской войны решением стран СНГ была объявлена блокада. Только женщина могла тачку держать, овощи, фрукты переносить через границу на реке Псу, продавать таким образом, спасти свои оставшиеся от разорения семью, поставить на ноги детей, дать им образование. Затем была отменена блокада, но вместе с тем исторически так сложилось, что вся основная тяжесть жизни сегодня на плечах женщин.
Галила Чичевна, расскажите о том, по какому принципу вы отбирали людей? Сколько человек всего было записано?
Более 100 человек. Ведь истории вы не представляете, какое огромное количество. Но, к сожалению, были люди, которые... Мы начинаем аудиозапись, она захлебывается слезами, потому что слишком горькие воспоминания, и потом она переставала, и мы, пожалев ее, переставали спрашивать у нее. Другие отказывались, говорили: «Ой, я не умею рассказывать, я не могу». Конечно, абсолютное большинство, кому мы предлагали, они давали интервью, они подолгу рассказывали, как женщина хоронила своего единственного сына, как она из раненого, из урода спасала, вывозила. Медсестры, которые все это пережили. Отцы, которые тяжело ранено умирающего сына оставляли, боли других легче раненых вывозили и говорили: «Сынок, прости, ты умираешь, но я спасу, который еще жив». Вот такие истории, конечно, очень тяжело слушать и записывать, но это наша история, которая должна быть услышана. Не только аудиозаписи, и будут телеверсии также узнают, как простой народ жил, чем они жили, как они смогли выстоять.
В каких районах вы записывали людей? Есть ли среди них и молодые люди тоже?
География, она обширна, от реки Ингур до реки Псо. Точно так же абсолютно этническое разнообразие, точно так же религиозное представительство. И молодые давали интервью. Одно из интервью, которое больше всего меня потрясло, давала интервью из Гудауты молодая женщина. В роду единственный мужчина молодой, 24 года. Она говорит: «Я его вещи все время берегу». Легла с позиции, когда придет выглаженная, все, и у нее этот единственный брат погибает на фронте. И во время войны многие женщины ходили к военнопленным, вносили им еду и так далее, и так далее. И она говорит: «Я решила, что же я понесу? Выглаженные вещи брата понесла, посмотрела, кто на него был больше похож, я ему подарила. Я ему сказала: мой брат не вернулся, но я хочу, чтобы ты живым вернулся к своим родителям».
Кто записывал людей? Кто вообще работал в этом проекте? Расскажите об этом.
В проекте много молодых людей и не совсем молодых. Самая главная цель и назначение аудиозаписи – не мешать респонденту, чтобы он сам все рассказывал без наводящих вопросов. Если на самом деле вы возьмете любой аудиозапись, ни одного вопроса журналиста, интервьюера нет.
Где можно будет эти аудиозаписи послушать?
Мы очень надеемся, что наш биографический салон будет работать, и множество аудиозаписей записи, не только аудиозаписи, авторы этих аудиозаписей будут приглашаться, и будем обсуждать, будем беседовать, будем говорить, будем вспоминать. И мы очень надеемся, что в итоге, где-то там через определенное время, будет возможность все эти аудиодневники распечатать, особо не редактируя, и сдать в том виде, в каком люди сами о них говорили, о своей жизни. Потому что это очень ценный, на наш взгляд, материал о том, что простые люди пережили в этой войне и что они помнят. Это живая история, это историческая память.
В своей работе вы учитывали какой-то опыт в других странах, где, может быть, проводили подобные аудиодневники?
Конечно, аудиодневников очень много в разных регионах. Это и балканский конфликт, это и южно-кавказские конфликты. Но каждый, конечно, специфичен, но о пережитом, когда люди говорят, всегда думаешь, а ведь то же самое было и с нами. Мы уверены в том, что по всему Южному Кавказу, во всех постконфликтных регионах будут работать биографические салоны, потому что аудиозаписи совместно, все конфликтные зоны присутствовали, и много мы слушали. И я уверена, что такие биографические салоны будут. Вся наша работа возможна благодаря фонду Бирхофа, который поддержал Бирхоф-фонд. Он давно работает на Южном Кавказе, начиная с Шляневских процессов, и это конца 90-х годов.
Рассказывала директор Центра «Мир без насилия» Далила Пиле. С ней беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии разгар летнего курортного сезона. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил обратиться к интернет-отзывам туристов, чтобы проанализировать, какие здравницы республики обычно рекомендуют друзьям для отдыха в них.
На днях в новостях абхазского телевидения прозвучала фраза, что в этом году число туристов, приезжающих в республику, увеличилось в разы, и эксперты прогнозируют, что по итогам сезона оно достигнет 2 миллионов. В целом, конечно, нынешний летний сезон был изначально обречен на успех. Главная причина – в падении курса российского рубля почти в 2 раза, которая переориентировала многих россиян с отдыха в дальнем зарубежье на отдых в рублевой зоне. Нет нынче и опасений, что в Абхазии начнется период политической нестабильности, тех, что в прошлом году после событий 27 мая остановили определенное количество собравшихся провести здесь отпуск. Но благоприятно складывающейся конъюнктуре всегда можно умудриться противопоставить субъективный фактор. Недавно я заинтересовался интернет-отзывами отдыхающих об абхазских здравницах и решил сделать сравнительный анализ прозвучавших мнений. Это произошло после того, как набрел на российский сайт «Отзовик». В основном открывал и просматривал лишь те страницы, где было 6 и больше отзывов. На этом сайте пользователям предлагается отметить как плюсы, так и минусы пребывания на данном объекте, а также подсчитывается процент от кликантов, рекомендующим друзьям его к посещению. Так вот, 100% оказалось только у сухумского пансионата «Айтар». Многие советские годы это была турбаза имени 15-го съезда ВЛКСМ. Гостевой дом «Мандарин» в Гагре рекомендуют 87%, объединение пансионатов курорта «Пицунда» – 86%, пансионат «Нюссера» – 85%. Конечно, эти цифры не следует воспринимать в качестве совершенно объективной и точной оценки, но все же они показательны, а обилие деталей во многих текстах подтверждает их достоверность. И в то же время совершенно не должно удивлять, что разные люди, побывав примерно в одно и то же время в одной и той же здравнице, диаметрально противоположным образом оценивали, скажем, качество питания, сервис и так далее. Это неизбежно, разные запросы, разные характеры. Но при всем том, есть в отзывике и случаи, когда мнения совпадали. Так дружно ругали грубый прием и низкий уровень сервиса в гостинице «Белые скалы» в поселке городского типа Цандрипш. Наверное, дыма без огня не бывает. Есть и другие совпадения. Кто бы ни писал о здравницах известных советских времен, почти неизменно сетует на старую мебель в номерах. Молодежи обычно не хватает развлечений. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в Тбилиси был продан последний билет на матч Суперкубка УЕФА, который состоится в грузинской столице 11 августа. Сразу после закрытия касс те, кто не успел приобрести заветный билет, начали собираться у здания Федерации футбола Грузии. Участники акции утверждали, что они остались без билетов на игру по вине руководства Федерации. Между тем, обвинения из уст недовольных болельщиков сегодня звучали и в адрес властей. Тему продолжит Звиат Джадлишвили.
Последний билет на матч Суперкубка УЕФА, за который в столице Грузии сразятся испанские «Барселона» и «Севилья», был продан сегодня в Тбилиси в начале 6 утра. Всего в продажу поступило 22 089 билетов, тогда как число желающих попасть на игру легендарных команд было гораздо больше. За двое суток до начала продаж тысячи людей начали выстраиваться в живые очереди за заветными билетами в столичном парке Ваке. Именно там, по решению Федерации футбола Грузии, были установлены временные кассы. Чтобы избежать излишней давки и неразберихи, а также с целью экономии времени, болельщики почти сразу начали организовываться в группы по 50 человек, каждая под своим порядковым номером. Участники той или иной группы выдвигались к кассам одновременно. Грузинский спортивный журналист и просто заядлый любитель футбола Иракли Алимбарашвили рассказывает, что вместе с друзьями тоже пришел в парк Ваке за билетами. Там он простоял почти сутки, но купить билет ему так и не удалось. В том, что теперь он не сможет наблюдать за игрой Барсы и Севильи вживую, Алимбарашвили винит руководство Федерации футбола Грузии.
До того, как туда прийти, мы прочитали официальное заявление Федерации футбола Грузии, в котором говорилось, что всякого рода самодеятельность, типа организации групп по 50 человек, незаконные билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Когда мы туда пришли, то увидели, что люди продолжают объединяться в группы, а к тем, кто возражал против этого, нередко проявлялась агрессия. Таким образом, люди не всегда успевали сориентироваться, и часть болельщиков продолжала выжидать, не зная, как поступить. В итоге до касс удалось добраться лишь тем, кто был разбит по группам. А ведь очень много людей, которые шли за билетами, руководствовались заявлением президента Федерации футбола Грузии.
С горечью говорит Алимбарашвили. При этом журналист рассказывает, что за билетами выстраивались не только жители столицы. Было очень много приезжих из других регионов Грузии, и многие из них вернулись домой ни с чем. Такой очереди Тбилиси не помнит, говорит Алимбарашвили. Но оставшиеся без билетов любители футбола винят руководство ФФГ не только в плохой организации. Участники многочисленной акции, которая прошла сегодня утром у здания Федерации футбола Грузии, заявляют, что чиновники попросту украли у людей причитавшиеся им билеты. Вот что рассказывает один из болельщиков «Ромас», которому также не удалось заполучить место на стадионе.
На экране, на котором постоянно транслировалась информация о проданных и оставшихся билетах, непонятно, почему пропали данные сразу о 2000 билетах.
Недоумевает Рамас. В свою очередь, в руководстве ФФГ подобные обвинения в краже билетов опровергают. Представитель пресс-службы Федерации Эка Элошвили рассказывает, что билетов было продано столько, сколько разрешило продать руководство УЕФА. Именно эта организация и распределяет квоты.
Это те билеты, которые должны были быть проданы онлайн на сайте Билет.бг для грузинских болельщиков. Но, как мы все помним, сайт в самом начале продаж не выдержал нагрузки и рухнул. Таким образом, в режиме онлайн мы успели продать около 1500 билетов. После этого из всей квоты, выделенной грузинским болельщикам, остались 22 089 билетов, которые были распроданы в кассах.
рассказывает Элошвили. Однако грузинские болельщики называют другие цифры, а именно квоту примерно в 30 тысяч мест для жителей Грузии. Такая информация была распространена ранее со ссылкой на руководство УЕФА. На вопрос болельщиков, куда подевались еще около 6 тысяч непроданных билетов, без тех 1500, которые были проданы на сайте, сегодня ответил министр энергетики Грузии Каха Каладзе. По его словам, эти билеты были корпоративными и принадлежат представителям государственных ведомств. Масло в огонь сегодня подлил документ, обнародованный представителем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Речь идет о письменном обращении председателя городского совета Сакрыбулу в администрацию ФФГ с просьбой предоставить городскому собранию 300 билетов. Позже в Сакрыбулу оправдались и заявили, что намеревались приобрести билеты для детей из социально незащищенных семей. Стоит отметить, что кроме грузинских зрителей, квоты также полагаются и так называемым домашним болельщикам обоих клубов, которые приедут в Тбилиси вместе с командами из Барселоны и Севильи, по 3000 билетов. Еще 1000 мест выделено для представителей зарубежных официальных футбольных делегаций. Остальные билеты будут реализовываться среди иностранцев. Всего Тбилисский центральный стадион имени Бориса Пайчадзе, на котором 11 августа и встретятся Барса и Севилья, вмещает 55 тысяч зрителей. Но не исключено, что до начала матча в Грузии еще не раз разыграются футбольные страсти. Известно, что часть недовольных болельщиков и некоторые спортивные журналисты намерены встретиться с руководством ФФГ, чтобы выяснить причины, по которым многие любители футбола остались без билетов на долгожданный матч. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.